По пути на корабль напарники успели поругаться, помириться и договориться, что отвечать капитану, чтобы тот не убил их с порога. Но Станислава Федотовича на пороге, как и вообще на борту, не оказалось. «Отправился на свою квартиру кое-какие вещи забрать», — пояснил встретивший напарников Вениамин. «Во что вы опять вляпались?» Теодор выглядел так, словно прошел индийский обряд инициации, в ходе которого голыми руками завалил пуму. Вид у пилота стал очень мужественный и свирепый, хоть прямо сейчас на тропу войны. Впечатление портили только виновато бегающие глаза. Дэн, напротив, смахивал на упавшего с лошади ковбоя, весь в пыли, каких-то опилках и даже немножко в паутине. Труп пришлось запихать в грузовое отделение флайера, и хотя 5 кварталов спустя Тед приземлился на пустынной стоянке перед недостроенным домом, и Дэн пересел на переднее сиденье, пилот нехотя признал, что, пожалуй, багажник действительно пора почистить.
«Ну, понимаете, Стани... Вениамин Игнатьевич, тут такая дурацкая история приключилась», — бодро начал Тед.
В разговор вмешался Михалыч, которому хватило одного взгляда на парней, чтобы погрустнеть и печально осведомиться.
«Чертыклятник Барл выросли?»
«Принесли, вон в том пакете, с полосочками», — кивнул Тед. Очарованная пилотом кондитерша присмотрела заброшенными вещами, и парню пришлось сделать 2 ходки, чтобы перетащить эту кучу во флайер. Бесследно дезинтегрировала только бутылка орехового масла, пахучего местного деликатеса, да побились почти все оставшиеся в коробке яйца. Михалыч заглянул в пакет, просиял, прижал его к груди и утопал в машинное, больше ни о чем не спрашивая. Зато на голоса прибежала Полина, и от нее так просто отделаться не удалось. Пришлось снова прерваться и повторить все сначала с вопросами и уточнениями.
«Короче, вечно из-за твоих девиц какие-то проблемы», —
укоризненно подвел итог Вениамин.
«Ничего подобного», — возмутился Тед. «Проблемы как раз от тех, кто меня отшивает. Сразу видно, что-то с ними не так».
«Кажется, кто-то говорил, что не любит незнакомых людей», — шутливо упрекнула Дэна Полина. «Или к девушкам это не относится?»
«Не люблю», — серьезно подтвердил киборг. «Но некоторых знакомых людей я не люблю еще больше».
«А это Кира. Красивая?»
— не унималась подруга. Дэн пожал плечами. «Стандартная половозрелая особь женского пола. Ничего особенного». Но Тед почему-то считал иначе.
«Еще какая! Во!»
Пилот красочно обрисовал руками размеры, форму, красоты.
«И ногти тоже. Во!»
— скептически уточнила Полина. Теодор осторожно потрогал лицо и поморщился.
«Хорошо, хоть не укусила, а то стопудово пришлось бы прививки от бешенства делать. Вы бы видели ее лицо. Настоящая гарпия. И прикиньте, все из-за того, что я якобы убил своего киборга».
«А ты бы предпочел, чтобы она тебя за это похвалила?» — саркастически поинтересовался Вениамин.
«Нет, но... Блин, ну так нечестно. Девчонка реально козырная. А я перед ней такой сволочью выставился».
«Ну хочешь, разыщем ее. Я с ней поговорю и все объясню», — предложил Дэн.
«И еще чего?» — испугался Тед. «Она тогда вообще рехнется. Мало того, что сорванный киборг, так еще и оживший труп. Кинется с когтями уже на тебя или, еще хуже, в Декс Компани стукнет».
«Тогда сам ей позвони», — предложила Полина. «Может, это у нее шоковая реакция была, а потом Кира успокоилась и поняла, что ты не мог поступить иначе».
«А вдруг нет?»
Теодор коснулся особенно болючей царапины и зашипел.
«Ну ее к черту! Можно подумать, это единственная смазливая девчонка в галактике. Хотя, конечно, хороша».
Дэн тоже предпочел бы больше никогда не встречаться с Кирой и вообще сменить тему, поэтому молча поставил на стол коробку с пирожными, распаковал ее и вытащил песочную корзиночку с кремом, украшенную большой клубничиной.
«О, какие вы молодцы!» — обрадовалась Полина, но вместо того, чтобы тоже выбрать себе пирожное, отняла его у киборга.
Аккуратно поправила покосившуюся клубнику, пристроила корзиночку на прежнее место и накрыла коробку крышкой. Дэн не стал бороться за свое гастрономическое счастье. Уж больно деловито орудовала подруга и лишь непонимающе посмотрел на Полину.
«Моя мама пригласила вас в гости»,
— торжественно, как об аудиенции у президента, объявила подруга.
«Нас?»
— охнул пилот и тут же открестился.
«Не, я пас. С такой мордой какие нафиг гости?»
«Ерунда»,
— уверенно возразила Полина.
«Я скажу, что ты получила тирана, спасая меня от инопланетного монстра. И ты сразу станешь маминым героем».
«У нас же вылет через 2 часа», — напомнил Вениамин, тоже не жаждавший сводить близкое знакомство с этой, несомненно, неординарной, но устрашающей личностью. «Это серьезный космодром, тут все по расписанию».
«Вот и отлично. Будет повод удрать пораньше.
Полина уже все продумала и нарочно тянула до последнего, чтобы и дочерний долг выполнить, и выжить.
«Заскочим, поздороваемся, попьем чаю и убежим. Это буквально на часик. Вам трудно, что ли?»
«Нет, но...» — замялся честный, но добрый врач. «А как же Станислав Федотович?»
«Я ему звонила. Он обещал скоро вернуться».
Девушка обвязала коробку ленточкой и соорудила из нее затейливый бант.
«Так что быстренько приводите себя в порядок и пойдем».
Дэну оставалось только печально облизать пальцы.
Станислав протянул руку к двери, рассеянно пошевелил пальцами и с изумлением обнаружил, что напрочь забыл код. Капитан тихо выругался. В типовую комплектацию квартиры входил дешевый кодовый замок, который большинство жильцов сразу же сменили на дактилоскопический или вообще сканер сетчатки, но Станислав счел это лишним геморроем. Профессионального домушника остановит разве что приставленный к двери холодильник, да и взять здесь, кроме того самого холодильника, нечего. А теперь топчись, как дурак, перед запертой дверью, размышляя, то ли потыкаться в панель, три попытки у него есть, то ли сразу вызвать службу по разблокировке. Из соседней квартиры выглянул лысоватый мужчина лет 50, обрюзглый, небритый, в пузырящихся на коленях штанах, засаленной майке и тапочках.
«О, Федотыч!» — обрадовался он. «Давненько не виделись. Куда ты запропал?»
«Добрый день, Виктор». Станислав вежливо пожал протянутую руку, стараясь не морщиться. От соседа, несмотря на ранний час, разило спиртным. «Да вот, космическими перевозками занялся».
«Орел!» — не вдумываясь, одобрил сосед. «Ну и как? Идет бизнес?»
«Хм, вроде того», — смущенно подтвердил Станислав. «Бизнес-то шел, но такими непредсказуемыми и извилистыми путями, что рассказывать о них малознакомому человеку было глупо, а местами даже стыдно».
«Может, зайдешь? Поболтаем?»
Виктор выразительно щелкнул себя по кадыку.
«Нет, извини, спешу».
Собутыльничать со скучающим алкашом Станиславу хотелось еще меньше, и он сделал вид, будто топтаться перед запертой дверью — крайне важное и ответственное занятие.
«Ну-ну».
Сосед напротив никуда не торопился и намеков не понимал. Поудобнее, привалившись к косяку, он пару минут медитировал на раздосадованного капитана, а потом выдал.
«Тебя, кстати, какие-то мужики искали. Тоже вроде военные».
Станислав озадаченно хмыкнул. Уйти в отставку для космодесантника означало лишь приостановить службу в армии. Вся информация о нем по-прежнему хранилась в тамошней базе данных, в том числе номер видеофона и адрес электронной почты. Плюс свидетельство о регистрации ИП и ООО, контракты, отметки в космопортах. Найти Станислава Федотовича Петухова по официальным каналам не составляло труда. Можно подумать, он трусливый юнец, на которого надо устраивать засаду с повесткой из военкомата, иначе не откроет.
«В форме?»
«Нет.
Но мордаты и такие, с выправкой. Я им сдуру сказал, что ты, кажись, съехал. Они переругнулись и ушли».
«Кто-то из сослуживцев?» Нагрянуть без звонка вполне в духе космодесанта. Но нагрянув и разминувшись, разочарованные друзья все-таки звякнули бы Стасу, узнать, где он и все ли в порядке. А то, мало ли, одинокий пенсионер, депрессия, старые раны, сердце.
«Ничего передать не просили?»
«Не, на коврик только харкнули», —
хихикнул сосед, явно считая это забавным. Станислав брезгливо попятился, хотя коврик и до плевка больше пачкал ноги, чем вытирал. «Да, на друзей тоже как-то не похоже». Капитан нахмурился и в задумчивости автоматически набрал код, так и не вспомнив какой.
«А давно они заходили?» «Аж позапрошлом месяце. Или даже позапозапрошлом».
Станислав немного успокоился. «Если до сих пор не нашли, значит, так он им был нужен».
«Ладно, спасибо за информацию». Капитан шагнул в открывшуюся дверь. «Бывай».
Сосед нехотя убрался к себе. Квартира показалась Станиславу еще более чужой, чем замок. Единственная комната была больше каюты, но гораздо меньше пульта гостиной. И спать неуютно, и бодрствовать тесно. Пахло затхлостью, пылью и почему-то легкой гарью. Глаза резанул оставшийся после экстренных сборов бардак. Капитан машинально наклонился, подобрал валяющуюся на полу ложечку, положил в мойку и усмехнулся.
«Стасик, съездить с тобой?»
Похоже, Венька всерьез опасался, что стоит другу войти в квартиру, и все, снова к дивану прирастет. Да туда и садиться-то не хочется, свежеотглаженную форму мять. Так, по списку. Бежевая куртка, все целые приличные носки, жестяная коробка с верхней полки шкафа. Проходя мимо настенной бляшки транслятора,
Станислав, сам не зная, зачем, чиркнул вдоль нее пальцем, активируя вирт-экран. Не сомневаются, что пожар в инкубационном цехе — это очередная возмутительная выходка антидексистов, подкупивших одного из охранников, жизнерадостно зачастила корреспондентка. По предварительным данным, уничтожено и повреждено около 40 инкубаторов. Ущерб компании оценивается в 200 тысяч единиц. Несмотря на бегущую строку онлайн-трансляция, первой реакцией капитана было «А поздороваться и кратенько рассказать, что я пропустил?» Второй «Почему она одета?» Машка любила перехватывать и редактировать сигнал, благодаря чему самая унылая новостная сводка становилась сенсационной. А Полина заделалась страстной футбольной болельщицей, выучив всех чемпионов в лицо и не только. Обычно Станислав строго пресекал подобное безобразие, но сейчас почувствовал себя обделенным. «У нас на связи директор филиала Константин Хронис». Камера переехала на седовласого плотного мужчину в идеальном с иголочки сером костюме, но такого багрово-лицего, будто он лично тушил пожар. «Константин, как вы прокомментируете ситуацию?»
«Это не активная гражданская позиция, а банальное варварство», — в сердцах бросил тот. «В средние века такие же идиоты сжигали печатные станки, не понимая, что борются не с дьяволом, а с прогрессом».
Капитан презрительно хмыкнул. Отвернулся от экрана и принялся рыться в шкафу, по-прежнему подсознательно ожидая, что корреспондентка вот-вот высунется из рамки с логотипом телеканала и сурово упрекнет.
«Стасик, ты нас не слушаешь».
Но та продолжала сочувственно поддакивать Хронису, умело направляя разговор в нужное русло. Запах гари, кстати, усилился, хотя капитан первым делом открыл окно. Наверное, как раз с улицы и натянуло.
«Разве можно представить современный мир без киборгов?» — продолжал разоряться директор.
Секретарь почтительно протянул ему салфетку, промокнуть усеянный бисерными каплями лоб, но босс раздраженно отмахнулся.
«Кто будет убирать и охранять наши дома, присматривать за детьми и удовлетворять прочие человеческие потребности? А может, среди вас найдутся желающие лично отправиться в горячую точку?»
«Да запросто», — пробормотал Станислав, укладывая в сумку аккуратно сложенную куртку, а следом черную армейскую водолазку, который обрадовался как старому другу, одновременно с ним ушедшему на пенсию. По кораблю ходить самое то будет. И солидное, и шею, в отличие от мундира, не натирает. Можно подумать, вас действительно волнуют люди, а не их кредитки. Жестяная коробка оказалась задвинута так глубоко, что даже с табуретки капитан доставал до нее только кончиками пальцев. Электронная почта, конечно, дело хорошее, зато бумажное письмо от матери, сестры или любимой можно талисманом засунуть в нагрудный карман перед боем, чем грешили даже самые суровые и атеистичные с виду вояки. Помимо писем, в коробке лежал армейский жетон, оплавленный камешек, парочка гильз, покореженный осколок металла, до коробки, успевшей побывать у Станислава в левом легком, и прочий памятный мусор, который должен храниться дома, даже если у этого дома нет постоянного адреса, и он может в любой момент провалиться в черную дыру. Встав на цыпочки и опасно раскорячившись, капитан сумел таки подцепить коробку и подтянуть к себе. Когда она перевалилась через край полки, содержимое с металлическим грохотом перекатилось по дну, и Станислав от неожиданности чуть не рухнул на пол. Что за... Неуклюже спрыгнув с пошатнувшейся табуретки, капитан поспешно сковырнул крышку. В лицо ему молью вылетело облачко ломкого бумажного пепла, в котором, как в наполнителе, лежал здоровенный ржавый гвоздь.
«Сукин сын!» —
вырвалось у Станислава. Подавив первое желание запустить гвоздем в окно, капитан поворошил пепел и убедился, что жетон исчез. Прочие сокровища были на месте, но так обуглились и закоптились, что оставалось только выкинуть вместе с коробкой. Похоже, странные гости повстречались с Виктором после визита к его соседу, а не вместо. Повезло еще, что не пристукнули, не захотели лишнюю шумиху поднимать. Вот заодно со Станиславом — другое дело. Капитан все-таки положил коробку в сумку, предварительно завернув в пакет, чтобы не испачкать вещи. Спохватившись, быстро подошел к столу, выдвинул левый ящик и снова выругался. Потускневшая серебряная цепочка и несколько громоздких мужских колец лежали на месте — зато воинские награды ожидаемо исчезли. Станислав подозревал, что в его же унитазе. Ворами двигала не жадность, а месть. Квартира из чужой мгновенно превратилась в чуждую, причем надежнее, чем если бы сгорела целиком. Рука сама собой скользнула к поясу, однако кобуры не нащупала.
Кто ж мог подумать, что на Новом Бобруйске, пусть не в сердце, но как минимум в печени цивилизации, без оружия страшно будет даже в собственный туалет заглянуть. Впрочем, никакая засада не станет сидеть там 2 месяца. Максимум жучок прилепит. Да и Станислав больше разозлился, чем испугался, поэтому отважно обыскал квартиру, попутно прихватив все более-менее ценное и памятное. Все равно я ее продавать собирался. С досадой проворчал он, налегая на сумку коленом, чтобы застежка сошлась. Напоследок Станислав позвонил в соседскую дверь. От Виктора разило еще ядренее, но вместо закуски капитан сунул ему под нос голографию и сурово спросил.
«Этот мужик меня искал».
«Да черт ее знает. Не помню уже», — поскреб плеш сосед. «Может, и похож, угу».
«Спасибо». Станислав скинул сумку на плечо и, игнорируя лифт, молодцевато сбежал по лестнице.